Дорожная карта.
Часов и 10 минут в российской столице. Это программа «Дорожная карта». Мы начинаем. Алексей Нарышкин и Алексей Соломин. Здесь у микрофонов. Алексей уже бодр и весел, потому что есть хороший повод нам сегодня обсудить тему, связанную с опытом обмена осужденными. То есть заключенные, которые уже отбывают сроки, в основном, конечно, это связано с делами, имеющими отношение к шпионажу всякому, но и не только. Вот в частности, в России, например, был случай, когда обменивали на... Помните нелегалов-американцев? Там были 3 по шпионажу и 1 по уголовной статье человек обменен. Так что такое тоже случается. В общем, в свете новостей о том, что и Савченко, и Сенцов с товарищами заполняют некоторые экстрадиционные документы, мы решили вспомнить международный опыт и рассказать о том, как вообще в других странах происходят подобные вещи. Здравствуйте, Алексей. Очень рад вас видеть сегодня.
Здравствуйте. По традиции у нас несколько коллег будут в нашей передаче, которые расскажут про опыт разных стран в обмене заключенными, соответственно, с другими странами. Начнем мы, пожалуй, с Вацлава Радзивиновича, корреспондента «Эхо Москвы» в Польше. Вацлав, добрый вечер, слышите ли вы нас?
Добрый вечер, да, слышу, отлично.
Скажите, пожалуйста, Варшава в этой сфере, в сфере обмена как-то отличилась, запомнилась? Потому что, честно скажу, мне каких-то таких громких историй вспомнить не удалось.
Но мы это делаем очень редко. Последний раз это было лет тому назад, в 31, когда на известном мосте шпионов между Потсдамом и Берлином меняли нескольких, 4 агентов, ну, скажем так, соцстран, на 23 человека, которые были в заключении, в том числе и в Польше. Но там главный агент, которого очень хотели вернуть на родину, это был Мариан Захарский, польский шпион, один из самых эффектных шпионов соцлагеря. Он украл американцам документацию и радаров, и ракет, и всего-всего. Но это был последний раз уже давным-давно, это тому назад.
А тогда, кстати, многие об этом знали, вот о том, что есть такой человек, о чем он занимается. Это же все секретная информация наверняка.
Нет, да, слушайте, тогда уже многие знали, тем более, что среди тех, которых не отпустили на Запад, но... отпустили из тюрьмы, был Ежи Павловский, наш чемпион олимпийский, фехтовальщик, олимпийский чемпион, который сидел в Польше за шпионаж для американцев. Это было довольно громкое дело, тоже из-за этого, с одной стороны, хороший, но такой выдающийся шпион, а с другой, но мастер спорта. Так это было. Но я вам хочу сказать, что этот пресловутый мост шпионов,
да,
он отдыхает в сравнении с тем, что было в Польше, а лучше сказать между Польшей и Советским Союзом в 20-30-х годах прошлого века. Там меняли пачками просто людей. Меняли, например, в 32-м году. Это был погранпереход Столбце на границе с Советским Союзом. За одним махом поменяли 90 поляков. Это были люди, которые сидели в сталинских лагерях, и члены их семей. Их поменяли на 41 агента Советского Союза и польских и нескольких польских коммунистов. Их тогда, ну, это был, ну, массовый обмен, огромный. Uh-huh. Был в этих столбцах, и в этих столбцах довольно часто проходили такие обмены, что меняли или агентов Советского Союза, которых держали в Польше, или деятелей польской коммунистической партии. И был там тоже совершенно дикий случай, получился в этих же столбцах. Это был 25-й год, когда готовили обмен 2 польских офицеров, которые были осуждены за терроризм в Варшаве. Они взорвали пороховый склад в Варшаве, погибло 23 человека. И их меняли на поляков, которые были приговорены один к смертной казни, второй, по-моему, 25 лет получил в Советском Союзе. Их должны были менять в этих же столбцах. Но когда их везли на границу, унтер-офицер польской полиции, который, никто не знает, как он попал, он не был конвойным, он просто попал в вагон, которым они ехали, он их пристрелил. Оба погибли. История была совершенно дикая, получился страшный скандал. Но интересно то, что несмотря на то, что случилось, Советский Союз этих польских узников вернул полякам. Там история такая, что этот человек, который стрелял, он был агентом то ли литовцев, то ли германцев. Потом во время войны он работал на немцев, и польская армия краева и судебные органы приговорили к смертной казни. И он был расстрелян во время оккупации.
Да.
Но что еще надо, извините, пожалуйста, я еще добавлю одну вещь, потому что парадоксов между нами очень много. А самый горький парадокс был такой, что тех коммунистов, польских коммунистов, которые подверглись этому обмену, а их было очень много, они получали билет в одну сторону. Потому что в 1937 году, когда началась польская операция НКВД, а была такая, практически их всех расстреляли. Сталин их расстрелял. Так те, которые остались в польских тюрьмах, они сохранились. А те, которых отдали и поменяли, их Сталин уничтожил.
Ну, Вацлав, я все-таки вас верну ближе к нашему времени, потому что это совершенно другая реальность, совершенно другой мир. А, он в принципе другой. Это же еще даже до ялтинского дележа, правильно, всего?
Ну да, вся. Но у нас такой опыт, извините.
Да, а вот я, смотрите, вы говорите про шпионский мост. А почему, собственно, мост? Почему это было сделано на мосту?
А вы имеете в виду этот Берлинский мост?
Нет, 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 про Берлинский мы еще поговорим. Вы Глиникский, да, или Глиникский, как он
там называется. Да, 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 да.
Это мы еще поговорим. Это то, что стало образом, прообразом для фильма «Шпионский мост» знаменитого, который вот только совсем недавно прокатился в кинотеатрах. Я вот про Варшавский мост говорю. Почему вообще выбирается именно такое место? С чем это? Как
нет,
это
я не сказал, что у нас это было на мосту. Ага. Столбцы это погранпереход. И их, как правило, перевозили в Советский Союз. Там оставляли наших осужденных и брали оттуда советских, осужденных в Советском Союзе. Нет, это не было на мосту.
Uh-huh. Спасибо, да, спасибо огромное. Говорим Вацлаву Радзивиновичу, корреспонденту «Эхо Москвы» в Вашингтоне. Кстати, вот не совсем мы правы в том, что нет свежих таких новых историй.
Ну, просто как раз она очень свежая история.
Она очень свежая, и нету, насколько я понимаю, подтверждения на таком, на официальном уровне того, что состоялся обмен шпионами. А обмен шпионами состоялся между Польшей и Белоруссией, причем произошло в 2015 году в белорусском Бресте.
Но стало известно только вчера. Вот вчера стали об этом писать СМИ.
Требовали за польского военного вернуть белорусских шпионов. В секретной миссии участвовал даже президент Польши Анджей Дуда. Значит, как развивались события? Это все сообщает белорусская служба польского радио. Весной прошлого года в одном из брестских отелей ночевал польский военнослужащий, капитан из Белостока. Вскоре его осудили, дали 7 лет тюрьмы за шпионаж на территории Белоруссии. Белорусские спецслужбы убеждали, что у них есть доказательства его шпионской деятельности, а поляки настаивали, что военный был в Бресте с частным визитом, там якобы живут его родственники. Операция по освобождению проводилась на нескольких уровнях, дипломатическом, юридическом и между спецслужбами. Польская сторона считает, что польский капитан был задержан только потому, что под арестом в Польше сидело несколько белорусских шпионов. То есть логику понимаешь, да? Как бы у тебя в Варшаве сидели уже белорусские шпионы, и чтобы их вызвали к себе, вернуть обратно в Белоруссию, надо было просто любого поляка поймать. Любого поляка, а тут еще оказался под рукой польский военный. Вот эта информация была подтверждена неофициальными каналами с белорусской стороны. Белорусские власти поставили условия освобождения поляка. Возвращение в Минск некого Сергея Г., который исполнял роль вице-консула в одном из белорусских консульств. Он был передан белорусской стороне осенью 2015 года.
Вот что интересно, подобные истории, которые связаны именно со шпионской деятельностью, они выглядят, во всяком случае, в изложении СМИ, как некоторые такие рутинные обмены. Да? Нашли шпионов, ну да, со всеми бывает, у всех действует шпион. А что тут такого? Ну давайте поменяем.
Ну, в этой истории, мне кажется, проявляется еще характер Александра Лукашенко, потому что когда вот этого белорусского военного вице-консула отдали, вернули в Минск, белорусская сторона не спешила в ответ освобождать польского капитана. Минск хотел добиться освобождения других шпионов. И в итоге только в феврале 2016-го этот польский военнослужащий вернулся на родину. То есть как бы обмен начался, но Минск официально он решил еще поторговаться. Давайте вы нам всех.
Официально торговли людьми, да, на таком высоком уровне и с такой, в общем, совершенно спокойным лицом. Переносимся в Германию, о которой мы уже пару...
Нет, еще у нас Германия.
Пока нет, сейчас, да, попытаемся дозвониться. Ну, то, о чем мы упомянули как раз, и Вацлав, в общем-то, упомянул вот эту историю. Дорогие радиослушатели, кто, может быть, больше меня разбирается в немецком языке или в немецких топонимах, пожалуйста, сообщите, Глиникский или Глиникский мост. Хочется все-таки выглядеть покруче в эфире федеральной радиостанции. Я, к сожалению, не нашел, как правильно это ударяется. А тот самый мост, на котором в 64-м году обменяли Конана Молодова. Конан Молодый, ну, известный на самом деле человек, снимали, в общем, не один, по-моему, фильм, да, даже был снят по поводу этого советского разведчика-нелегала, который действовал под именем Гордона Лонсдейла. В общем, вот эти рутинные, опять-таки, обмены, хотя, ну, это громкая история, достаточно, может быть, она и не совершенно обычная, но эта традиция шпионских обменов, она достаточно давняя в любом случае.
Пока связываемся с журналистом из Германии, Виктором Магаевым, предлагаю послушать нашего коллегу Ренату Валиуллину, он нам расскажет про Португалию.
Применительно к Португалии об обмене осужденными можно говорить только в контексте войны. Собственно, и в России эта тема, как ни крути, в последнее время тоже неразрывно связана с боевыми действиями на востоке Украины, даже когда речь идет о сугубо гражданских лицах. Поскольку Португалия уже давно ни с кем не воюет, даже с соседней Испанией она воевала почти 6,5 веков назад, это мое сообщение будет иметь исторический уклон, и говорить я буду об обмене военнопленными в португальской истории, относительно давней и совсем близкой. Во время Второй мировой войны Португалия, которая в ней не участвовала, соблюдая нейтралитет, была местом массового обмена захваченных в плен британских, немецких, итальянских и других солдат и офицеров, которые прибывали для этого в Лиссабон на кораблях и по железной дороге. В устье реки Тежу в 40-е годы можно было часто видеть так называемые корабли-госпитали, в том числе британский Ньюфаундленд, где лечили раненых солдат, прежде чем отправить их домой. Процесс обмена регулировали португальские власти и представители Красного Креста. Гораздо более неоднозначной, настоянной не только на военном, но и политическом противостоянии была ситуация с военнопленными, которые удерживались в лагерях и тюрьмах во времена колониальной войны 61-74 годов прошлого века, которую Португалия вела на своих так называемых заморских территориях в Анголе, Мозамбике и Гвинее-Бисау. И тут прослеживаются очень четкие параллели с днем сегодняшним. Войну в колониях, базируясь на современном опыте, можно было бы запросто назвать гибридной, где боевые действия в африканских джунглях переплетались с ожесточенным идеологическим противостоянием двух социальных систем – тогдашнего авторитарного фашистского режима в метрополии и только еще зарождающегося демократического общественного устройства в колониях, которые только предстояло отвоевать и укрепить. Португалия никак не хотела признавать бойцов партизанских освободительных армий воюющей стороной. Иначе, в соответствии с положениями Женевской конвенции 1949 года, на них бы распространялись все права военнопленных. Поэтому в армии и в государственных СМИ строго следили за соответствующей терминологией. Африканцев, воюющих за независимость своих стран, колониальные власти называли террористами. И даже если их захватывали в плен на поле боя с оружием в руках, их судили как гражданских лиц за преступления, подрывающие основы государства и угрожающие общественной безопасности в рамках тогдашнего Уголовного кодекса. Будучи осужденными, они получали тот или иной тюремный срок и помещались в места заключения, где с ними вплотную работали сотрудники тайной полиции, выявляя для себя коварные методы их подрывной деятельности. Вот такое восстановление конституционного порядка. Однако, как бы эта война ни называлась, с обеих сторон в ней были осужденные и удерживаемые в заточении лица. Так что обмены регулярно осуществлялись, чаще всего на территории третьих стран, и, как и 20 лет до этого, в процедуре обмена также активно участвовал Международный Красный Крест.
Это Ренат Валиуллин, наш журналист, наш обозреватель, который рассказывает о том, как в Португалии происходят подобного рода обмены. Мы, кстати, вот, например, в России-то богатый опыт достаточно. Вот недавно с Эстонией обмен состоялся, да, помните задержанного Кохвера? Кстати, тоже ведь похищенного. Нам тут пишут смс-ки, Дмитрий нам пишет, мол, это нормально, взяли, похитили гражданина, они просто задержали шпиона. Конечно, ненормально. А когда я говорю рутинно, я не говорю о том, что это нормальный процесс. Я говорю о том, что он стал таким уже обыденным. Это не совершенно ненормальный процесс. Равно как и, кстати говоря, шпионы, шпионская деятельность, это совсем ненормальная деятельность. И, в общем, я думаю, что шпионы понимают, что они могут оказаться в такой ситуации. А я думаю, более того, они понимают, что они могут оказаться в гораздо более опасной ситуации, в которой, в общем-то, даже ценой может стать человеческая жизнь.
Кстати, вот про Кохвера интересный момент. Мы же вот помним, что, например, американские вот эти вот наши агенты, которые вернулись к нам в обмен на Сутягина, мы помним, что они попали в Россию, и кроме Анны Чапман, мы не знаем ни про кого, что и чем эти люди занимаются. Агентов, по-моему, было 9 или 10. Вот это, помнишь?
Ну, там кое-что из их пристроили.
Не, ну, согласись, ну, их пристроили, а что они, где они, неизвестно. А вот с Кохвером, про которого ты сказал, с ним гораздо более такая прозрачная ситуация. Как только его обменяли, МВД, где он работает, сразу сказали, МВД Эстонии, сказали, что он вышел на работу и приступил к выполнению должностных обязанностей, и с ним ведут беседы для получения полной картины о времени, проведенном в России. То есть, как бы, получается, Кохвер, сидя в наших изоляторах, в каких-то тюрьмах, он времени даром не терял, он собирал информацию, вернулся в Эстонию, и все это скажет своим коллегам.
Вот и когда мы говорим о том, что шпион не совсем нормальная деятельность, это, наверное, тоже подтверждение этим словам. Тони Самсонов, наш журналист из Лондона, теперь подключается к разговору. Тони, добрый вечер, рады тебя слышать.
Добрый вечер, коллеги. С праздником, хотя не очень
праздничная праздником, тема. С праздниками.
Праздниками, праздниками, действительно. Но если говорить об экстрадиции в Великобритании, то тут нужно разделять две истории. И помогите мне разобраться, я не совсем понимаю, в какую историю правильнее относить кейс Савченко и с обменом, который должен произойти между Россией и Украиной. С одной стороны, действует международное соглашение, которое позволяет выдавать военнопленных друг другу и двум странам обмениваться военнопленными.
Но в данном случае речь не идет об обмене история. Военнопленными, речь идет об обмене осужденными. Потому что...
Безусловно, но, да, но вот все, что происходит, как бы, то, как происходит обмен Савченко и граждан России с Украиной, да, это больше всего похоже на обмен военнопленными по части критерия. Но, насколько я понимаю, Россия и Украина не находятся в состоянии войны официально, поэтому мы не можем использовать эти критерии для оценки этого кейса. Тогда давайте смотреть, если я буду не права, то подскажите, что я не права. Тогда давайте смотреть, потому что действительно сложно разобраться. Если этот кейс нам не подходит, давайте смотреть на кейс с экстрадицией. И это история, когда две страны подписывают соглашение о том, что если на территории какой-то дружественной тебе стране находится твой преступник, то дружественная тебе страна твоего преступника тебе выдает. Но это, кажется, тоже не наш кейс, правильно?
На самом деле, это вопрос формальности сейчас, потому что и та, и другая страна, я имею в виду и Россия, и Украина, делают сейчас, как мне кажется, притягивают все к букве закона исключительно по формальному принципу.
Естественно, суть... Но вот этот формальный принцип, Да, но формальный принцип нам не поможет, дипломатам и несчастному Следственному комитету и товарищу Маркову не помогут ни в случае с военным обменом, потому что Россия с Украиной находится в состоянии войны, ни в случае с экстрадицией, потому что Россия и Украина явно не являются странами, которые пытаются поддержать верховенство закона и суверенитет друг друга. Тогда давайте двигаться в третью сторону.
Они готовы, я тебя уверяю. Мы сейчас должны будем прерваться, но просим тебя не отключаться, потому что разговор с тобой мы продолжим. Мы очень хотим узнать, как Великобритания выдает или запрашивает заключенных из других стран, осужденных.
Программа «Дорожная карта». Алексей Соломин и Алексей Нарышкин. Оставайтесь с нами. Сейчас будут новости, реклама, и через 5 минут мы снова вернемся в эфир.
«Дорожная карта».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Программа «Дорожная карта» 2035. Сегодня говорим об обмене осужденными, как это делают другие страны. Я должен извиниться перед нашими радиослушателями. С мостом я вроде бы все правильно сказал, Глиницкий, а вот с Кононом Молодым, как выяснилось, сплоховал. Но дело в том, что просто я читал об этом человеке исключительно в печатной литературе и вбил себе, втемяшивал в голову, что он произносит именно «молодый», но, естественно, это не отменяет ни в коем случае моей глупости, за которую я и приношу свои извинения. Конан Молодый, правильно. Тони Самсонова с нами в эфире. Наш журналист из Великобритании, с которым мы выясняем, как Великобритания поступает в данных случаях. Вот когда... Тони, привет еще раз. Когда парламент Британии или британская корона хочет получить, вернуть себе какого-то своего подданного, замешанного в темных делишках в других странах, какой инструмент существует? Как это происходит?
Существует три инструмента, и нам нужно хорошо бы разобраться, какой из этих инструментов. Во-первых, они все три укоренены в международном праве, то есть в Великобритании приходится.
Ну, вот мы два выяснили: экстрадиция, да. Обмен пленными, а третий какой?
Значит, повторю логику, да, мы пытаемся найти тот способ, под который больше всего подходит обмен Савченко. И получается, что первый обмен пленными не подходит, потому что официально для этого надо признать войну, и ее никто не признает. Формально похоже, но не подходит. Второй, экстрадиция тоже не подходит, потому что по смыслу экстрадиция, это когда мы так хотим наших плохишей, да, наших плохих, там, не знаю, преступников к себе домой и здесь их судить, что верните их нам, пожалуйста. А у нас вроде ровно обратная ситуация, для нас те самые, которых нам должны вернуть, для нас национальный герой, а сам национальный герой Украины, и тоже по духу экстрадиция не подходит, хотя ровно этим называют. Есть третий инструмент, которым пользуется Великобритания сейчас, и у нее есть три 9 действующих международных договоров об обмене именно заключенными, подписанных между Великобританией и другими странами. И, как правило, это страны по поводу правосудия и качества содержания заключенных, которых Великобритании приходится сомневаться. В частности, это Пакистан, это Гана, это несколько других, это Нигерия, несколько других африканских стран, несколько ближневосточных стран. Здесь это победа британской дипломатии, когда они очень волнуются за то, что их за то, что британцы будут осуждены на территории страны, за то, что вели себя, например, не по тем законам, которые, там, не знаю, в Британии не считаются нормами, а в тех странах считаются. И вот тогда граждан выдают обратно на родину.
Вот это очень интересный момент. Это очень интересный момент, потому что получается, что Британия своего рода вынудила, что ли, да, правительство стран выдавать своих граждан, несмотря ни на то, какие они вещи там творят.
Ну, ты знаешь, договор обычно является продуктом непротивления сторон, поэтому вынудить суверенное государство что-либо сделать невозможно. Возможно договориться в обмен на что-то, в обмен на деньги, в обмен на что-то еще. Но таким образом Великобритания вследствие непротивления сторон, да, получила возможность защитить своих граждан, которые попали в тяжелую ситуацию в другой стране. Но однако же произошел недавно, в 2000-х годах, случай, похожий на дело Савченко, и для нас очень любопытны. В 80-х, в конце 80-х в Шотландии произошел страшный террористический акт. Сбили, ливийские террористы сбили самолет Pan American. И тогда Шотландия провела суд по делу Локбери, по делу операции Локбери, и осудила начальника службы безопасности ливийских авиалиний, человека, который считался генералом разведки спецслужб Каддафи, и посадили его в тюрьму в Шотландии. Этот человек был осужден, он должен был отбывать пожизненное заключение. К сожалению, он был болен раком, и в какой-то момент Каддафи договорился, что этого человека отправят на родину для того, чтобы он смог у себя дома
чтобы он умирал там.
Аль-Миграхи, да, зовут его.
А он, насколько я помню, приехал в Ливию и благополучно себе жил там какое-то время еще.
Я не знаю, насколько он жил благополучно, у него был рак простаты, наверное, он все-таки доживал свой век.
Не-не-не, зря вы так думаете, потому что там даже был целый скандал.
Леш, ты абсолютно прав, один из вас. Абсолютно прав. Потому что как только Абдельбасет Аль-Миграхи приземлился в Ливии, его встретили с почестями. Он участвовал как один из главных фигур во многих торжествах.
Национальный герой в каком-то смысле.
И он стал национальным героем. Таким образом, Ливия обманула, Великобритания обманула, Шотландия обманула. Международный суд. Все это произошло, как мы помним, накануне, за несколько лет его бомбардировок Ливии, накануне смещения Каддафи. И вот эта история, она дает понять еще, почему, наверное, британцы так гораздо менее взволнованно относились к операции над Ливией, да, и к смерти Каддафи, потому что для них это был национальной трагедией и плевком, в общем-то, в лицо, да, потому что они выдали заключенного, они выдали преступника под обязательство, что этот человек будет держаться в тюрьме до конца своих дней, ему был вынесен пожизненный приговор, и ему оставалось жить 3 года. Но ливийцы обманули.
Да.
История, да.
Как минимум, видите, действительно, кейсы есть. Спасибо большое, Тони Самсонова, за подробный рассказ. А мы сейчас связываемся с Германией. Журналист Виктор Агаев должен быть сейчас с нами на прямой линии.
Виктор, да, я есть.
Здравствуйте, да, очень хорошо вас слышно. Добрый вечер. Германии, у нас большой опыт, я так понимаю, именно шпионских обменов, да, в силу того, что пролегала вот эта линия между Западом и Советским блоком, в общем-то, через сердце Германии.
Через Западный Берлин, да, на границе Западного Берлина и Восточного, да.
А расскажите вот про эту знаменитую, нашумевшую историю, теперь популяризированную, благодаря фильму «Шпионский мост» с этим, господи, вылетел из головы. Томом Хэнксом, да.
Ага. Это имеется... В общем, на этом мосту речь идет о Берлинском мосту, мост Глиники, так называемый. А самое смешное, он почти случайно совершенно не был разрушен вот в эти дни в 1945 году. Именно потому, что советские танки раньше вышли и с другой стороны подошли к этому мосту, немцы не сумели его взорвать. Они, в общем-то, надеялись до конца его удерживать, чтобы не пропустить на другой берег, опять же, советские танки. Но, значит... На этом мосту, мосту Глиники, было три обмена, которые действительно вошли в историю и о которых, немного известно, но известно, что они были. Значит, первый обмен был в 1962 году, когда Абеля обменяли на Пауэрса. Пауэрса сбили незадолго до этого в небе, где-то там в районе Свердловск, что ли.
Да.
А про Абеля все и так знают. Значит, там очень большую роль, очень долго, долго работали дипломаты и работали... тут надо вот что сказать, что это все происходило на территории Германии, на территории Берлина, но Германия, как таковая, к этому никакого отношения не имела. Нужно понимать, что Западный Берлин принадлежал как бы 4 оккупационным державам, Советскому Союзу, Англии, Франции и США, и они действовали как хотели и что хотели, то и делали. И мост Глиники оказался на границе между между, если я правильно помню, британской и советской зоной, и поэтому, собственно говоря, там происходили обмены.
Да, только единственное, извините, пожалуйста, что я вас перевью, чтобы нас слушатели понимали, те, кто не знает, если вот этого летчика сдержали где-то, взбили в небе над Свердловском, то Рудольфа Абеля, который работал как художник, да, это же как раз в США он был, да. Работал, и там же был арестован. Собственно, да. Берлин был выбран только как точка обмена.
Как, совершенно верно. Такое место, где, в общем-то, как ни странно, границы Соединенных Штатов и Советского Союза сходились. Потому что это были зоны Советского Союза и Соединенных Штатов, и поэтому это все можно было сделать. Значит, это был первый обмен. Второй обмен произошел аж через 20 лет. Там поменяли довольно много. Аж 25 человек, которые были в ГДР, арестованы, и 25 западных агентов, которые были арестованы в ГДР, и 4, если я так правильно помню, 4 человека, которые были арестованы на Западе, в основном в Соединенных Штатах. Но там не было ни одного гражданина Советского Союза, но все, там было 2 поляка, какие-то 2 болгары, еще кто-то, все люди работали и признались, и было доказано, что они работали на КГБ. И третий обмен, такой тоже довольно интересный, то есть это обмен в 86-м году, обмен Щеранского на тоже несколько диссидентов из ГДР и из разных стран. Ну, так сказать, с западной стороны отдавали людей из Чехословакии, из Польши, из ГДР, и был один, он называется компьютерный специалист, я уж не знаю, какой быть в 86-м, какой компьютерный специалист мог быть. Не, ну, были, фамилия были. Его называется Евгений Земляков. Угу. Понять не имею, кто. Значит, но главной фигурой был Щеранский. И вот здесь очень любопытно. Русские сделали так, что они, вот если Абеля обменивали, когда все, там как бы все было очень по-честному, как бы красиво, да, как это в фильме показывают. А Щеранского они отправили, извините за простоту, без ремня, штаны были, брюки были без ремня, и он все время, это снималось на кино, это показывали потом по телевизору и в кино, и он все время должен подтягивать штаны, и как бы, в общем, было сделано так, чтобы унизить человека, которого, так сказать, они передают, что вот-вот, мол, вот, Надя, берите, нам это не нужно. Кто такой Щеранский, я думаю, вы знаете не хуже меня.
Никак не объяснялось, вот, почему ремень забрали у него?
Потому что его везли из советской тюрьмы, и там у него вообще ничего не было, да. И шнурков, и всего остального. И сознательно, если потом, позже, когда обменивали уже, позже совсем, вот в прошлый, последний обмен был большой, там, в общем, все по-человечески делалось, то тогда вот они почему-то решили подчеркнуть. Но вот здесь есть очень интересный пример, который, в принципе, может быть, для нынешней ситуации очень интересен. В ГДР, вот что действительно происходило между ГДР и ФРГ, это была такая адвокатская контора Вольфганга Фогеля. И эта адвокатская контора, этот Фогель был, в общем-то, агент, был сотрудником Штази, сотрудником ГДРского КГБ, и он занимался тем, что или обменивал граждан ГДР на граждан ФРГ, пойманных, так сказать, по случаю шпионажа там, или еще по какой-то причине, или занимался выкупом. То есть он договаривался, искал, кому на Западе нужны, в Западной Германии нужны какие-то люди, арестованные в ГДР, и, так сказать, договаривался о продаже этих людей. И таким образом ГДР заработало более 3 миллиардов марок, по нынешнему обмену, если, так сказать, считать, то это порядка 3 миллиардов евро. Если я так правильно помню, порядка 300 тысяч человек были, так сказать, перепроданы. Их арестовывали в ГДР, арестовывали, потому что они или хотели, или знали, что они хотят бежать за границу, хотят бежать из ГДР, или знали, что, так сказать, они симпатизируют. В общем, были какие-то поводы.
А это официально все? То есть это...
Да, как официально? Об этом это вот знал Фогель, знали еще целая группа группа людей, знали, специальные группы работали. Было министерство по... В ФРГ было министерство внутригерманских отношений, так оно называлось, и на Deutsche Beziehungen. И это все вот... Да, деньги платили зачастую или в основном платили из бюджета ФРГ, да. И вот эти деньги, то есть ГДРовцы кого-то задерживали, и потом через этого Фогеля они продавали этих людей на восток. Uh-huh. То есть я к чему? Что вот этот механизм, он вполне может быть сейчас применен. Потому что если кто-то кого-то заинтересует, скажем, на Украине или в Украине, то его можно, так сказать, вполне совершенно продать. Но это как бы такой не намек, а просто вот как бы параллель историческая.
Ну, это, кстати говоря, «Новая газета» неоднократно об этом писала. Вот если говорить о территории ДНР и о властях, так называемой ДНР, то очень много свидетельств того, что не о властях, прошу прощения, вот этих группировках различных, которые там действовали там, с 2014 года, очень много свидетельств того, что они тоже требовали деньги за получение пленных. Вот эти всякие какие-то там неформальные, полуформальные, ну они все неформальные, в общем-то, полуформальные совершенно движения, которые то ли отчитывались руководству ДНР, то ли не отчитывались. Там торговля шла еще как. Во всяком случае, об этом пишут журналисты.
И вот ГДР с ФРГ то же самое. И здесь, между прочим, когда заходит вопрос о Крыме, мы сейчас немножко не об этом, но просто как маленькая информация. Когда заходит речь о Крыме, и когда говорят, что Запад не может там отступиться от Крыма, в Германии говорят, что, ну, ребят, ну, вспомните, как строились отношения между ФРГ и ГДР. ФРГ никогда не признавала ГДР. Но, тем не менее, отношения развивались. То есть, можно какие-то вопросы, скажем, Крым, можно вынести за пределы всяких дискуссий, не обращать на это внимания, продолжать жить. И вот здесь с обменами было то же самое. Мы не признаем ГДР. Кстати сказать, в Бонне не было никогда посольства ГДР. Было представительство, но это представительство было, ну, как посольство, но отношения были такие неофициальные, очень-очень долгие. Только уже ближе к 80-х, в конце 80-х годов стало как бы несколько налаживаться, но так они до конца и не установились. Так что, Виктор, вот это вот некая модель, которую можно было бы использовать.
А еще один короткий вопрос, если можно. Вот эти осужденные, вот эти шпионы, которых передавали, они же были осуждены у себя сначала, правильно? То есть у них были приговоры, сроки.
Там не все были шпионы, там было очень много диссидентов, которые просто или пытались бежать из
политической статьи, которые были. Вот тоже интересный момент, кстати, не только шпионы, но и...
Нет, очень много людей было. Было очень много именно диссидентов, или много было молодых людей, которые просто хотели...
Почему Берлин хотел их получить? Вот только из человеколюбия абсолютного или что?
Западная Германия почему хотела получить? Да. Просто из человеколюбия, да.
И готовы были отдавать своих...
Ну, потому что что, да, братья мучаются на Востоке, то есть в ГДР, поэтому надо им помочь. Здесь не было никакого другого. Естественно, в ГДР говорили, что это банды, которые хотят, так сказать, разрушить нашу систему. Действительно, до 61 года, до установления границы, то есть такой жесткой границы в Берлине, вот этой, до постройки этой стены в Берлине, было очень много людей, миллионы людей ушли с Востока на Запад. Естественно, ГДР потерял очень много квалифицированных людей, потому что уходил кто? Уходили врачи, инженеры, научные какие-то сотрудники. Естественно, они очень много теряли, потому что они знали, что на Западе они получат больше, и будет лучше жизнь, уровень жизни, и качество жизни будет лучше. Поэтому, собственно говоря, возникла стена.
Да. Спасибо большое. Да. Виктор Агаев, журналист из Германии, в программе «Дорожная карта». У нас осталась еще одна страна. Надеюсь, за оставшееся время мы свяжемся с Кариной Орловой, она нам расскажет про обмен, на который идет как раз в Вашингтон. Хочу попытаться пояснить вот тот момент, который мы затронули вместе с Тони. Вот если разбирать историю Савченко, по какой процедуре она, возможно, выйдет, окажется на Украине, ну и там выйдет на свободу. Вот Николай Полозов, адвокат Савченко, он в интервью РБК недавно объяснял, что, ну, как правильно Тоня сказала, Савченко нельзя, например, обменять на Ерофеева в качестве военнопленных, потому что они не признаются военнопленными.
Да.
И поэтому остается две юридических конструкции. Это помилование или выдача для отбывания наказания. Просто Тони сказал, что экстрадиция – это процедура, когда какая-то страна, мы часто по новостям слышим, какая-то страна, например, Россия, отправляет запрос во Францию и хочет получить
своего гражданина,
хочет его судить здесь, потому что он сбежал. Да?
Да.
Мы хотим получить, не знаю...
Ерофеева и Александр.
Да. Но есть другая процедура, когда кто-то осужден за рубежом, и Россия просто хочет получить этого человека, чтобы он отбывал наказание здесь. Не могу вспомнить фамилию. Несколько лет назад Россия добилась, по-моему, из Франции отправки сюда заключенной, которую, не помню, как зовут, пытался сейчас найти. Это заключенная, как только оказалась в России, ее сразу помиловали здесь. То есть, по правилам, в принципе, если Россия соглашается на приезд сюда конкретного заключенного, осужденного в другой стране, Россия должна обеспечить ему вот этот вот тюремный срок. Но Россия также вправе и помиловать. Да. Вот, собственно, что может произойти с
Ерофеевым и Александром. То есть, это то, о чем мы говорили. По формальным признакам, по формальной стороне дела мы экстрадируем преступников.
Поэтому, когда мы говорим, что Савченко вот сейчас подписывает документы об экстрадиции, это не значит, что она вернется в Киев, ее там дополнительно будут судить. Просто это тоже называется экстрадицией. Карина Орлова в эфире «Эхо Москвы». Карин, привет. К сожалению, времени у нас много, долго пытались связаться.
Да, привет. Да, я вам быстро расскажу только про военнопленных, потому что мне так было поставлено.
Разные аспекты берем. Да, пожалуйста.
Да, с экстрадицией все понятно, а что там? С экстрадицией все очень просто. Нет, если говорить про обмен военнопленных, то вот если самый последний, то, в США, да, который случился, он случился в рамках ядерных дел, последние соглашения по Ирану, да, когда с Ираном там были сняты санкции, это вот январь этого года, и в рамках этой сделки были освобождены 5 американцев, обменены, да, в обмен на 7 иранцев.
Uh-huh.
Вот.
Как это происходит? У Ирана же нет на таких полевых отношений с Америкой.
Это была часть сделки. Вот и все. То есть, 7 иранцев были осуждены на территории США там по разным преступлениям, соответственно. Единственное, что хочу сказать, что те, кто отбывает наказание в тюрьме Гуантанамо, mm-hmm. официально статус военнопленных не имеют.
И поэтому обменены быть не могут.
Могут, еще как могут. Вот, например, в 2014 году, вот самый известный случай в последнее время, американский солдат Боуи Бергаль, он был пленен аж в 2009-м талибаном афганским. И очень долго после переговоры, в течение 5 лет они там начинали, заканчивали, все проваливалось. В итоге его обменяли в обмен на 5 талибов, отбывающих наказание в Гуантанамо.
Как раз в Гуантанамо, да.
Вот. Угу. Да, как раз в Гуантанамо. Там, если вы хотите спросить про процедуру, то, конечно, решение принимает президент, да, то есть переговоры идут там, понятно. Переговоры,
на высшем уровне, кстати, да.
Да, но в этом, вот здесь переговорщиком выступал Катар. То есть США не вели напрямую переговоры с Талибаном, Катар выступал, и Катар же, катарские чиновники вывозили этих заключенных Гуантанамо, да, в самолете в Катар. И, значит, под гарантию о том, что им в течение года будет ограничен, запрещен выезд из Катара.
То есть они к себе не могли вернуться?
Да. То есть они год должны были там, у них ограничения на выезд. Да.
Короткий вопрос. По поводу слухов о том, что обмен Савченко на самом деле производится при условии, что отдадут Ярошенко и Бута. Вот Вашингтон категорически опровергал, да, насколько я понимаю, эту информацию?
Да.
В связи с тем, что они отбывают наказание по тяжелым уголовным статьям.
Вы знаете, на самом деле, в принципе, поскольку это, договор, да, то есть я очень сомневаюсь, я ничего не знаю, но я сомневаюсь, что он будет, что он есть такая сделка. В принципе, возможно, все, потому что, там же, можно по-разному это поставить. Можно сделать это и как экстрадицию, как тут Ярошенко и Бута будут идти в рамках экстрадиции. Ага. Никто не, можно выдать, а можно не выдать. Ну и, соответственно, это просто будет какая-то часть сделки. Это все возможно сделать. Только я...
Вот главный вывод сегодняшней передачи, мне кажется, какая бы ни была запутанная ситуация, какая бы ни была сложная ситуация, какие бы статьи не были у объектов обмена, сделать можно все. Это сказала Карина Орлова, в общем, подтвердила эту мысль. Спасибо большое, Карина.
Спасибо, ребят, пока.
Спасибо. Про вот Боуи Бергдала, которого упоминала Карина, нашел интересную подробность. Оказывается, Обаму, после того, как состоялся этот обмен на нескольких узников Гуантанамо, жестко довольно критиковали республиканцы, которые посчитали, что этот обмен служит такой опасной уступкой терроризму. Там и с жесткой критикой выступал Маккейн, и кроме того, Обама, как президент, нарушил закон, который обязывает администрацию за месяц извещать Конгресс о планируемом перемещении узников Гуантанамо.
Алексей Нарышкин, Алексей Соловин, продюсеры Мария Тарасенкова и Нинора Сибашвили, наш звукорежиссер Наталья Кузьмина. Всем спасибо большое, что слушали нас сегодня. До следующего воскресенья. Пока.
Пока.
Дорожная карта.